Что ты видишь? Натаниэль неохотно подчинился. Ему почему-то было очень трудно смотреть в беспокойные, ярко-карие глаза старика, и разум его сковало странное оцепенение. Он ничего не увидел. Ну, простите, но я... Посмотри на край радужки. Видишь что-нибудь? Олух, раздраженно воскликнул волшебник и оттянул нижнее веко. Ну что, теперь видишь? Линзы, контактные линзы. Вокруг середины глаза, видишь? Натаниэль в отчаянии присмотрелся снова и на этот раз разглядел еле заметный круглый ободок, опоясывающий радужку, тоненький, словно волосок. — Да, сэр, — с пылом сообщил он, — да, я их вижу. — Ну, наконец-то. Хорошо. Мистер Андервуд откинулся на спинку стула. Когда тебе исполнится 12, произойдут два важных события. Во-первых, тебе дадут новое имя, и ты его примешь. Зачем это нужно? Чтобы демоны не могли узнать имя, данное мне при рождении, и обрести надо мной власть, сэр. Правильно. Естественно, вражеские волшебники не менее опасны в этом отношении. Во-вторых, ты получишь свою первую пару линз и будешь постоянно их носить. Они позволят тебе зреть сквозь обманные иллюзии демонов. До тех пор ты будешь пользоваться этими очками, но только по моему указанию. И ни под каким видом их нельзя выносить из этого кабинета. Тебе ясно? Да, сэр. А как эти очки позволяют видеть сквозь обман, сэр? Когда демоны материализуются, они могут полностью перенять все манеры того, кем прикидываются. И не только в царстве материи, но и на других планах бытия. Я скоро расскажу тебе об этих планах, а пока воздержусь от вопросов. Некоторые демоны более высокого ранга могут даже становиться невидимыми. Их злокозненной изобретательности нет предела. Линзы, и в меньшей степени очки, позволят тебе видеть на нескольких планах одновременно, и тем самым ты получишь возможность проникнуть взором за завесу их иллюзий. Вот смотри. Наставник Натаниэля пошарил по заставленной всякой всячиной полке, что висела у него за спиной, и выбрал большую стеклянную бутыль, заткнутую пробкой и запечатанную воском. В бутыле, в зеленоватой жидкости, напоминающей цветом морскую воду, плавала дохлая крыса. Коричневая жесткая шерсть, да бледная плоть. Натаниэль брезгливо сморщился. Его наставник это заметил. «Ну, мальчик, что это такое, по-твоему?» «Крыса, сэр». Какая крыса? Коричневая, сэр. Ratus norvegicus, сэр. Неплохо. Любишь блеснуть латынью? Очень неплохо. Правда, совершенно неверно, но все-таки. Это вообще не крыса. Надень очки и посмотри еще раз. Натаниэль повиновался. Очки были тяжелыми и холодили переносицу. Натаниэль посмотрел сквозь толстые дымчатые стекла. Ему потребовалось пара мгновений, чтобы сфокусировать взгляд. А потом он разглядел бутылку и чуть не вскрикнул. Крыса исчезла. На ее месте очутилось маленькое черно-красное существо с пористой физиономией, хитиновыми крыльями и складчатым, как гармошка, брюшком. Глаза существа были открыты, и в них отражалась горькая обида. Натаниэль снял очки и посмотрел еще раз. В рассоле плавала крыса. Надо же! Алый надоеда пойман и посажен в бутылку в медицинском институте одной юридической корпорации, ворчливо пояснил наставник Натаниэля. Мелкий бес, но выдающийся разносчик чумы. Способен прикидываться крысой лишь на материальном плане. Во всех прочих проступает его истинная сущность. — А он мертв, сэр? — спросил Натаниэль. Мистер Андервуд хмыкнул. — Мертв? — Думаю, да. А если нет, то наверняка очень зол. Он сидит в этой бутылке уже лет 50. Достался мне в наследство от моего учителя. Он поставил бутылку обратно. «Пойми, мальчик, — сказал волшебник, — даже самые слабые демоны злы, опасны и вероломны. Когда имеешь с ними дело, нельзя ни на миг забывать о бдительности. Смотри». Мистер Андервуд извлек откуда-то из-за бензиновской горелки стеклянный ящичек. Казалось, будто крышки у него и вовсе нет. В ящичке мельтешили 6 крохотных созданий, то и дело вырезая стены своей тюрьмы. Издали они походили на букашек, но, взглянув поближе, Натаниэль понял, что для насекомых у них слишком много ног. «Это